Έτελε Τούζα.
Здравствуйте, вы слушаете выходящий по будням подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». У микрофона Владислав Горин. Выпуск записан и опубликован 10 июня 2024 года, в день, когда стали известны результаты голосования в Европарламент. На них существенное количество голосов набрали правые. Во Франции у них триумф, и в этой связи президент республики распускает Нижнюю палату Национального собрания парламента. В Германии правящая партия, социалисты уступают и консерваторам, и еще более правым, к тому же популистам, то есть альтернативе для Германии. Также правые набрали больше конкурентов в Испании, Италии, Австрии, Венгрии, Бельгии. Насколько это было неожиданным? Чем это можно объяснить и на что повлияет, в частности, если говорить об украинском направлении и о миграционной политике Евросоюза? Обсудим с Иваном Преображенским, кандидатом политических наук, комментатором Deutsche Welle. Здравствуйте, Иван.
Добрый день.
Предлагаю обсудить сперва цифры и то, что за ними. Любой желающий может открыть сайт с итогами голосования в Европарламент и увидеть, что Европейская народная партия, это Урсула фон дер Лейн, консерваторы, 185 мест, получает социалисты и демократы, 137 мест. Идентичность и демократия — это где часть правых сосредоточена, включая Ле Пен и АФД, у них 58 мест. А еще можно сравнить с рассадкой по итогам голосования 2019 года и увидеть, что у тех же правых, ну вот конкретно у идентичности и демократии мест меньше, у консерваторов, у ведущей силы больше, социалисты подпросели, зеленые совсем подпросели, но в целом как будто бы не кардинальные изменения. И тут, мне кажется, важно обсудить две вещи. Почему все-таки и динамика, и эти цифры кое-что показывают, кое-что говорят на общеевропейском уровне. А во-вторых, про контекст, что важно, глядя, например, на партию Урсулы фон дер Лейн, на Европейскую народную партию, понимать, что это совсем другие консерваторы, они другую повестку предлагают, более правую, чем в 2019 году.
Безусловно, стоит в принципе оценивать ситуацию не только исходя из цифр, тем более, что, по сути дела, в Европарламенте есть целых три группы консерваторов с тремя разными представлениями о том, как должна строиться европейская политика. Самое главное, пожалуй, изменение, если мы говорим именно о стратегических переменах, произошедших на этих выборах, это даже не успех так называемых правопопулистов в отдельных странах, о которых сейчас всем говорят, это поражение, достаточно ощутимое поражение зеленых. Их повестка сейчас не актуальна. Действительно, главной темой в результате всего происходящего, в результате российской агрессии против Украины, становится тема безопасности и тема, например, зеленого перехода в экономике, тема глобального потепления. Все то, что очень сильно интересовало европейцев еще несколько лет назад, сейчас отходит на второй план, отчетливо отходит на второй план и, по сути дела, лишает зеленых их повестки. Вторая история, связанная с российской агрессией против Украины, это изменение поведения со стороны, скажем так, правоцентристов, таких либерал-консерваторов, как раз народной партии, которую представляет фон дер Лейн, христианских демократов, в общем, всех тех европейских правых, которые еще какое-то время назад невозможно было отличить практически от европейских левых. Обострение ситуации, обострение военного противостояния, участие Европы, как они хотели бы косвенно, но на самом деле достаточно прямо в военном конфликте на границах Европейского Союза, все это приводит к тому, что из, по сути дела, партии бюрократов они начинают превращаться снова действительно в классических европейских консерваторов, потому что, наконец, стало снова что консервировать. То есть традиционные европейские ценности, в том числе демократию, в том числе максимально широкое понимание прав и свобод человека.
Это возвращение к истокам, это примерно до каких годов? До 60-х, 70-х? В идейном смысле?
Я думаю, что это возвращение приблизительно в 60-е годы. В 70-х годах как раз постепенно, особенно после разрядки между Европой и Советским Союзом, началась другая политика. Началась политика не столько ценностей постепенно, сколько политика интересов, экономических интересов, геополитических интересов, политика соглашений, когда Европейский Союз уже позднее, а до этого просто крупные европейские страны, соглашались закрывать глаза на огромное количество проблем у стран, которые становились его партнерами. Вначале это был Советский Союз, потом это была Россия, если мы говорим именно про бывшее советское пространство. И сейчас от этой политики, давайте прямо скажем, двойных стандартов, к которой многие европейские политики очень привыкли, приходится отказываться. Это первое. Второе. С послевоенного времени, с конца даже, я бы сказал, 50-х годов, главной стратегией любого европейского политика были переговоры. Все они превращаются в политиков-переговорщиков, профессиональных переговорщиков, переговорщиков-любителей, народная дипломатия, парламентская дипломатия, дипломатия, собственно, дипломатов. Эти все подходы сейчас оказались абсолютно бесполезны. Они умирают. И политикам младших, особенно поколений, которые, в принципе, ничего другого в своей жизни не видели, приходится абсолютно заново учиться выстраивать не только внешнюю, но и внутреннюю, на самом деле, свою политику.
Про зеленых вы сказали, что это важное и действительно невынесенное в большую часть заголовков изменение, потому что как про итоги выборов последних в Европарламент пишут? Правый поворот, правые победили. И про правые победили нужно отдельно будет поговорить, особенно в отдельных странах. Но про зеленых вы сказали, что избиратель потерял интерес к этой повестке. Тут, кажется, нужно разобрать. Во-первых, есть представление, что это может быть разочарование именно в конкретных политиках. Мы все еще за левую повестку, но нам не нравится, как вы ее реализуете. Может быть, даже слишком компромиссно. Ну или мы не верим, что на общеевропейском уровне это может быть реализовано. Тут разные могут быть интенции. Вы какой школы мысли придерживаетесь, что это все-таки разочарование именно в самой проблематике или в тех силах, которые ее олицетворяли, обещали продвигать?
Я думаю, что здесь совпадение нескольких факторов, причем очень разных. Вы совершенно правильно сказали, что есть бывшие или потенциальные избиратели зеленых, которые считают, что зеленые недостаточно зелены, поскольку политики так или иначе вынуждены, повторюсь, менять стратегии. Это касается и представителей партии зеленых, в том числе в Германии, где они находятся во власти, и особенно в Германии. Тем более, что представитель этой партии возглавляет МИД Германии, соответственно, все сложные политические переговоры идут непосредственно через эту партию, затрагивают ее электоральные интересы и меняют электоральное поведение их избирателей, потому что их избиратели в массе своей были пацифисты, и вдруг политики, которых они избрали, начинают заниматься поставками вооружений куда бы то ни было ради любых благих целей, но тем не менее, вопреки тем стратегиям, которые до этого были избраны, начинают рассуждать о том, что необходима приостановка зеленого перехода на нынешний момент, и Германии нужно восстановление военной промышленности. И это не только в Германии происходит, но и в других европейских странах речь идет о том же самом. Соответственно, наиболее радикально даже не левые, а именно экологисты отваливаются от партии зеленых на какие-то более радикальные движения того же толка. И происходит противоположный процесс. Часть избирателей считает, что зеленые в принципе занимаются теми вопросами, которые сейчас не нужны, не актуальны, и в ближайшее время поэтому зеленые не должны быть представлены во власти или не обязательно должны быть там представлены. Это абсолютно логичное поведение в нынешней ситуации. На эти 4, условно, 5-6 лет, пока продолжается полномасштабная война на территории Украины, пока будет идти восстановление после этой войны, даже если удастся ее закончить в обозримом будущем, совершенно очевидно, что зеленая повестка, экологическая повестка, не будет во главе угла. Соответственно, людям разумно, если они делают рациональный политический выбор, голосовать за какие-то другие политические силы. Те политические силы, которые сейчас здесь будут решать те проблемы, которые действительно стоят перед ними.
Хочется очень спросить все-таки про правый поворот, но сперва про судьбоносность выбора, про отношение к голосованию за депутатов Европейского парламента. Хочется уточнить, я понимаю, что это во многом ликбезный вопрос, но какое отношение у избирателей к этому голосованию? Какие обычно стратегии, если мы говорим про разобравшегося, рационального голосующего? Он понимает же, что в Брюсселе не так много разрешается, что это во многом вопросы регуляции. С другой стороны, важный символический, да, тут есть ход. Вот эта явка 28 с небольшим, сама дискуссия, которую вы наблюдали, о чем вам говорит, как к этим выборам люди подходили?
Я думаю, что, во-первых, нельзя говорить о том, что во всех странах подходили одинаково. В большинстве европейских стран отношение достаточно серьезно различалось. Так же, как и различалась явка. Скажем, во Франции явка была более 52%, рекордная с 1994 года. В Чехии явка была рекордная за все то время, пока Чехия участвует в выборах в Европарламент. А в большинстве стран центрально-восточной, например, Европы, явка была стандартная или даже ниже среднего по сравнению с другими предыдущими выборами в Европарламент. Это показывает, что отношение к Европарламенту и к этим выборам в разных странах было разное. Почему? В значительной мере не потому, что кто-то надеется, что Европарламент резко нарастит свои полномочия, достаточно на самом деле узкие, в значительной мере касающиеся на этом этапе формирования Еврокомиссии, но не более того. Повлиять уже потом на работу Еврокомиссии Европарламенту достаточно тяжело. Речь идет о том, что самая главная стратегия, стандартная стратегия европейцев в последние десятилетия в отношении Европарламента состоит в том, что они при помощи этих выборов пытаются дать понять своим национальным властям, что их не устраивает. Соответственно, это такой способ за счет далеких депутатов какого-то Европарламента, находящегося где-то там в Брюсселе, продемонстрировать свое недовольство национальной политикой и своими властями. Не факт, что потом на национальных выборах эти люди повторят такое же голосование. Там уже включаются более прагматичные факторы, а тут это голая политика. Без какой-то коммунальной политики, без административной политики. Люди не очень задумываются о практических вопросах, таких как, я не знаю, строительство дорог, налоги. За все это не отвечает Европейская комиссия в национальных государствах в основном, и уж точно не отвечает Европарламент. Соответственно, они голосуют за лозунги. Европарламентские выборы всегда в значительной мере более популистичны, на них более успешно выступают популисты, чем в национальной политике. Соответственно, в тех странах, где особенно остры были, как во Франции, противоречия между значительной частью избирателей и действующими властями, где эти противоречия накапливались достаточно долго, произошли такие вот выбросы негативной энергии. Как раз Франция и Германия. Уровень недовольства действующими властями очень высок. В результате первое место партии Марин Ле Пен во Франции на выборах в Европарламент, второе место АФД в Германии на выборах в Европарламент. В странах же, где эти противоречия буквально недавно каким-либо образом разрешились, результат обратный. В Польше, где вообще-то жесткое противостояние между оппозицией и властью, выигрывает власть нынешняя, потому что это еще недавние оппозиционеры, они только-только взяли власть в свои руки и убирают как раз последствия правления тех самых правопопулистов, приблизительных потенциальных союзников той же самой Ле Пен из «Права и справедливости». В Словакии, которая недавно негативно прославилась покушением на премьер-министра, не пользующегося на самом деле большой популярностью среди населения, хоть и получившего власть, его партия проигрывает выборы в Европарламент, но проигрывает как раз либералам, людям, которые, скорее всего, будут заседать либо в либеральной фракции, либо будут заседать в Народной партии с Урсулой фон дер Ляйен. Поэтому, когда правозащитно настроенные медиа многие и привыкшие в рамках этой парадигмы, в рамках этих тем, комментаторы кричат о правом повороте, мне кажется, надо быть достаточно осторожным. Никакого существенного правого поворота по сравнению с тем, что было, не произошло, кроме отдельных стран. И это не правый поворот в Европе в таком случае, а это правопопулистский бунт в наиболее развитых, в наиболее экономически сильных странах Европейского Союза, который недавно совсем в той же Италии привел уже к приходу к власти правопопулистов. Они возглавляют правительство, они же выиграли выборы в Европарламент, и никакой катастрофы в Италии не произошло от того, что они пришли во власть.
Отдельное спасибо, что объяснили про вот эту логику европейского избирателя, который голосует на европейских выборах, на общеевропейских выборах, не так, как на общегосударственных и на местных, не обязательно так, как на общенациональных, исходит из своей рациональности и разности повесток. Это существенно. И вы сказали про альтернативу для Германии. Чисто для справки, 15,6% голосов избирателей. У них на первом месте ХДС, ХСС, консерваторы. У них чуть больше 30%, и правящие, лидирующие в коалиции социал-демократическая партия 14,1%. Во Франции Марин Ле Пен, ее сподвижники 31,5%. У Макрона, у его списка возрождения 14,5%, то есть больше, чем в два раза меньше. И примерно столько же, поменьше, у социалистов. Там дальше по нисходящей продолжается. Во Франции, кажется, интереснее всего этот сюжет, поскольку Эммануэль Макрон, посмотрев на результаты выборов, распустил нижнюю палату парламента национального со словами: «Это прямая речь. Сейчас самое время внести ясность. Я услышал ваше послание, ваши опасения и не оставлю их без ответа. Франции необходимо явное большинство, чтобы действовать спокойно и гармонично». Не могли бы вы объяснить эту логику? Потому что, как ни странно, политики часто говорят не то, что думают. Но тут, кажется, то, что произнес президент республики, является, собственно, его целью — консолидировать власть в парламенте по итогам европейских выборов. Но это контринтуитивная логика. Не могли бы вы ее объяснить?
Да, многие опасаются, что Эммануэль Макрон совершил эмоциональный поступок, и это закончится для него в значительной мере катастрофой политической, потому что сам-то он никуда не денется, он уже избрался на свой второй президентский срок, он уже может думать о истории, до 27-го года он будет президентом Франции, но ему гораздо труднее будет принимать решения, если он вдруг проиграет парламентские выборы, если его партия, на самом деле, давайте скажем честно, почти на коленке сформированная к первым его президентским выборам после них и не очень на самом деле являющаяся такой стабильной партией сегодня, потерпит радикальное поражение снова на внутренних, на французских выборах. Но Эммануэль Макрон, во-первых, уже сейчас находится в сложных отношениях с национальным собранием, оппозиция там ему достаточно сильна, ему надо каким-то образом консолидировать все пропрезидентские силы, объединить их одной повесткой. Идеальная повестка, как показывает французская политика на протяжении последних трех, как минимум, десятилетий, это противостояние с семьей Ле Пен. Вначале с ее отцом, потом с ней самой. Каждый раз на этом фоне и левые, и правые во Франции готовы объединяться под крики о том, что сейчас к власти придут неофашисты. Соответственно, именно в эту игру, похоже, Эммануэль Макрон и хочет сыграть, и у него есть все шансы ее выиграть. Действительно, на фоне такого масштабного успеха партии Марин Ле Пен, которую сейчас тем более возглавляет гораздо более приемлемый, скажем, для общества кандидат, где она не является сама формальным лидером. Риск того, что они придут к власти в стране, очень велик. Соответственно, задача Эммануэля Макрона – провести срочно выборы, обвалить успех правопопулистов, продемонстрировать, что большинство в стране все равно не за них, и неважно, за какие партии, сформировать максимально широкую коалицию, чтобы в ней были и центристы, которые поддерживают его, и, возможно, даже левые, либо левоцентристы. И даже если, как это совсем недавно было в Польше, правопопулисты занимают первое место и на национальных парламентских выборах, что, в принципе, возможно сейчас. С ними никто не хочет вступать в коалицию, сформировать правительство меньшинства с 30 даже процентами голосов в национальном собрании абсолютно невозможно. И они оказываются маргинализованной оппозицией, несмотря на то, что выиграли выборы. А Макрон добивается того, что вокруг него, хотя никто его не поддерживает, объединяются все крупнейшие партии страны, сопротивляясь потенциальной угрозе со стороны правопопулистов. Я думаю, именно эту схему он пытается реализовать, и шансы на это у него велики.
Вы сказали, что последние 30 лет она работает, как-то по-французски, голосовать зажав нос, но надо признать, что это политтехнологическая схема, а не политическая. Если говорить про реакцию в том числе во Франции и в Германии, и в Европе в целом на вот это голосование за правых популистов, внутри стран это все-таки будет приводить к политическим ответам, к тому же перехватыванию миграционной повестки. Ну, собственно, мы это видим, да, по Германии, кажется, наиболее явно, и по размежеванию консерваторов с левыми, их поправению, о котором мы в самом начале говорили. В случае с Францией тоже такое что-то вы наблюдаете?
В случае с Францией существует на самом деле немножко другая ситуация. В отличие от Германии, где была то, что называется у немцев словечком «мультикульти», некая попытка действительно построения условного мультикультурализма, которая, как было признано еще Ангелой Меркель, не удалась, где произошел резкий достаточно прилив мигрантов, вначале мигрантов с севера Африки и из арабских стран, а затем, собственно, украинских еще мигрантов, где общество оказалось к этому психологически не готово, Франция волна за волной принимает миграцию, и огромное количество французских избирателей сами мигранты в первом или втором поколении. И с этой точки зрения повестка партии Марин Ле Пен, она в значительной мере не правая, она левая. Она не столько антимигрантская, сколько социальная. И вот эта реакция неизбежно будет. Кто ее будет перехватывать, и будет ли вообще ее кто-то перехватывать, или она по-прежнему будет оставаться в руках, что называется, правопопулистов условных, с социальной точки зрения вполне себе левопопулистов. Или эта социальная повестка станет шире, ее возьмут другие партии, и произойдет то, чего давно предсказывают политологи, а именно реполитизация, когда левые снова станут левыми, правые снова станут правыми, и между ними будет действительно серьезная политическая конкуренция. По традиционной схеме кто-то выступает за увеличение прав работников, кто-то за увеличение прав бизнеса и так далее. Скорее всего, именно в этом направлении все двинется во Франции, но это будет происходить по-прежнему, к сожалению, действительно, что называется, подспудно, потому что сами выборы будут решаться, как вы правильно сказали, по политтехнологической схеме. Давайте мы достанем эту страшную, условно, бабу-ягу, против которой все обязательно объединятся. И так будет продолжаться до тех пор, пока либо партия Ле Пен не станет достаточно респектабельной, чтобы за нее согласились голосовать избиратели Макрона, либо партия Ле Пен не станет совсем уже левой, отказавшись от большей части правой риторики, и тогда за нее проголосуют французские социалисты, коммунисты, троцкисты, зеленые и так далее. Либо третий вариант, кто-то, наконец, из традиционных политических партий вспомнит о том, это наиболее, на самом деле, в этой ситуации вероятный вариант, вспомнит о том, для чего вообще эти партии создавались, и действительно начнет, как вы сказали, перехватывать основные лозунги у правопопулистов. Как это действительно происходит в Германии сейчас, где и христианские демократы, и социал-демократы внезапно вспомнили о том, в чем между ними сходство и различия, и что вообще, в принципе, миграционная политика — это не так уж страшно, и ей можно заниматься вполне в рамках демократического государства без риска жесткого нарушения прав человека.
Кстати, Германия вас чем-то удивила? Вы, посмотрев на результаты выборов в Европарламент, отметили для себя что-то новое, какую-то тенденцию? Ну, поскольку, опять же, если формально подходить, смотреть только на цифры, ну да, альтернатива для Германии — вторая партия страны, согласно опросам. Уже продолжительное время социалисты и лидеры коалиции на третьем месте, на первом месте ХДС, ХСС, консерваторы. Европейские выборы тут даже как будто отражают эти опросы, что не вполне типично социологии не обязаны предсказывать голосование, и это не так уж часто происходит.
Ну, в данном случае самое интересное, понятно, что и самое наглядное, это разделение на ФРГ и ГДР, которое все более и более проявляется, но мало того, это интересный момент, ГДР наступает на ФРГ. Если считать альтернативу для Германии условной партии ГДР, и людей, которые не получили достаточной прививки толерантности в свое время внутри ГДР, людей, которые чувствуют себя даже внутри собственной страны после объединения Германии людьми второго сорта, маргинализованными, ущербными и так далее, то получается, что таких людей становится больше и в бывшей ФРГ. То есть происходит, по картам видно, расширение, постепенное плюсовывание в чистом виде регионов, которые не входили в бывшую ГДР, к вот этому вот гигантскому пространству, где абсолютное большинство проголосовало за АФД. И с этой точки зрения вот эта тенденция точно совершенно будет сохраняться во внутриполитических выборах в самой Германии. И это проблема, которую немецким политикам необходимо тоже решать.
Понемногу завершаю, очень общо спрошу, вас кто-то еще заинтересовал, результаты чьи-то, ну, в частности, голосование за правых, потому что, следуя логике вот этих пугающих про правых заголовках, потому что это действует на читателя, это привлекает внимание. Ну, тем не менее, в Венгрии орбанские 45% набрали, в Испании, Италии, Австрии, Венгрии, Бельгии победили, набрали больше всех правые. Кто-то тут важен, кто-то вам любопытен, про Италию вы сказали, а Венгрии, я думаю, как предмет вашего научного интереса, вам все-таки отдельно любопытно.
Если говорить о Венгрии, то интересно как раз то, что там, несмотря на полное политическое доминирование партии Орбана, достаточно успешно выступила оппозиция. По сравнению с тем, что было в предыдущие годы, очевидно, нарастает противостояние, и Виктору Орбану все сложнее удерживать свои результаты, балансирующие на грани 50%, он откатывается, и, скорее всего, на национальных выборах откатится еще серьезнее. А если говорить о вообще правопопулистах, то, с моей точки зрения, самое интересное — это как раз не то, где предсказуемо абсолютно правопопулисты побеждали, а то, где правопопулисты, несмотря на все возможности, не победили. Это Польша, это Словакия. Несмотря на покушение недавнее на премьер-министра, его партия не заняла первое место, хотя, казалось бы, должен был бы быть некий эффект сплочения. Никакого эффекта сплочения не возникло, и побеждает либеральная оппозиция, пусть и не с очень большим отрывом. И Нидерланды. Абсолютно недавно все обсуждали, что вот же в Нидерландах на парламентских выборах победила правопопулистская партия, и правопопулисты войдут впервые, может быть, даже займут пост премьера в правительство. Они не занимают, судя по всему, пост премьера и в правительстве, и вынуждены торговаться с центристами. И они терпят поражение на выборах в Европарламент, вот в чистом виде подтверждая эту теорию о том, что если на национальных выборах побеждают правые, то на выборах в Европарламент – левые. Если на выборах в Европарламент побеждают левые, условные или центристы, то на выборах в национальный парламент побеждают правые. Население четко совершенно дает действующим властям через выборы в Европарламент все время понять, чем оно недовольно. Это такая лакмусовая бумажка для внутренней политики, и только в тех странах, где ее недостаточно внимательно, скажем так, изучают, где неадекватно реагируют на произошедшие такие вот политические землетрясения, как во Франции, там дальше начинает меняться и внутренняя политика. А там, где реагируют адекватно, как это сделал Макрон, с большой долей вероятности этот результат правопопулистам в ближайшее время повторить уже не удается.
Последний итоговый вопрос. И на уровне национальной политики, и на уровне общеевропейской вот эти результаты какой политики будут подталкивать? Опять же, очень поверхностно судя, сразу хочется сказать, ну все-таки, ну правые, ну много набрали, а зеленые мало набрали. Стало быть, наверное, расходы на оборону и все-таки миграционная политика, тем более, что разные практики опробуются странами, в том числе не входящими в Евросоюз, но пример которых очень виден. Там Великобритания, да, с ее инициативами депортации в Африку, или там есть уже с Турцией многолетнее такое сотрудничество особое. Вот чего-то резкого в изменении миграционной политики и отдельно по украинскому вопросу вы бы ждали или нет? Сказали бы, что не по европейским выборам об этом судить.
Я думаю, что по европейским выборам о некоторых вещах судить можно, и, безусловно, в Европейском Союзе, наконец, я думаю, в этом созыве Европарламента и в этом составе Еврокомиссии будет серьезное внимание к миграции, и будет сформирована какая-то вменяемая миграционная стратегия. У Европейского Союза ее до сих пор нет, и она действительно ему нужна. потому что, как любое развитое общество, Европейский Союз вообще-то должен был бы привлекать тех мигрантов, которых он хочет, отталкивая тех мигрантов, которые ему не нужны. И это надо очень четко сформировать, а не принимать всех как политических беженцев, что абсолютно не соответствует реалиям современного мира. Это первая история. Вторая история, очевидно, состоит в том, что, несмотря на увеличение представительства правых и снижение представительства, например, зеленых, самое главное – это победа тех же самых партий, которые и до этого были в Европейском парламенте. Урсула фон дер Ляйен очень четко сказала, что теперь мы будем формировать из всех условно-либеральных партий, включая Народную партию, проукраинское большинство. А появление в Европарламенте чуть большего количества пророссийски настроенных, прямо скажем, депутатов, таких как представители АФД, например, или некоторые французские политики, приведет в этом смысле к обратному эффекту, потому что громкие расследования, скандалы, хоть и не помешали этим людям избраться, но сейчас они приведут вот как раз к эффекту сплочения против них. И с этой точки зрения для Украины даже выгодно то, что произошло, потому что оно напоминает о том, что есть в принципе риск, что Европейский Союз вообще прекратит поддержку Украины в случае серьезных политических каких-то пертурбаций. И это поставит под угрозу вообще само существование Европейского Союза. Это напоминает европейским политикам о том, что ничто, что называется, не вечное, за свободу и демократию надо уметь бороться, в том числе при помощи уголовного преследования тех, кто ее в их собственных странах не хочет защищать или хочет ее ослабить. Так что Украине в данном случае опасаться, скорее всего, нечего. Незначительный рост количества ультраправых в Европарламенте приведет к большей конфронтации и большей концентрации европейских политиков в поддержку Украины, а не наоборот. И что касается последних консерваторов, роста расходов на вооружение, расходы на вооружение поддерживают те же, кто поддерживает Украину. А правопопулисты, а не консерваторы, тут надо проводить очень четкое различие, типа АФД, они как раз выступают якобы с пацифистских позиций, они выступают против вооружения, они выступают против военной поддержки Украины и так далее. Но расходы на вооружение действительно будут расти, потому что даже самые левые, самые пацифистские европейские партии, реально пацифистские, сейчас понимают, что самый лучший пацифизм – это вооружить страну, которая защищает себя и в состоянии защитить пока и Европейский Союз от потенциальной дальнейшей российской агрессии. А все те партии, которые выступают против дальнейшего вооружения, они автоматически идентифицируются уже теперь, по сути, как пророссийские.
Спасибо большое.
И вам спасибо большое за приглашение.
Это был Иван Преображенский, кандидат политических наук и комментатор Deutsche Welle. Напоминаю, что каждую неделю в подкасте «Что случилось?» отныне, даже дважды уже было такое, скоро будет третий раз, появляется военный аналитик Дмитрий Кузнец. Вы можете задавать ему свои вопросы на YouTube под последним вышедшим в четверг эпизодом. Важно, именно под специально закрепленным для того комментарием. Касаться ваши вопросы могут, понятно, войны Российской Федерации и Украины, этому и посвящены встречи. Кажется, я не назвал конкретное место на YouTube, куда нужно идти, где находятся выпуски, включая последний, под которым можно и написать свой вопрос. Все просто. Канал под названием «Подкасты Медузы». Найдите в YouTube и подпишитесь, если еще не подписаны. Кстати, не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и под этим эпизодом тоже, если вам он приглянулся, ну или нет, критический комментарий тоже комментарий. Тем более, что все это крайне важно для расширения круга слушающих наши выпуски. Все это показывает нам, нашему начальству, что такие материалы нужны аудитории. Ну и кроме того, алгоритмы YouTube и других платформ это тоже держит в тонусе, дает им стимул. И еще просьба, пожалуйста, поддержите работу издания «Медузы» финансовой, если у вас есть на это несколько евро разовой или идеальной ежемесячно, сумма, о которой мы можем только мечтать и, собственно, мечтаем, раз в месяц от каждого из вас по 15 евро и выше. Кроме финансовых возможностей, оцените, пожалуйста, также свои риски. Огромное спасибо всем, кто уже финансирует «Медузу». Хотел бы самоуверенно сказать, что, мол, всегда знал, что могу на вас положиться, но если без кокетства, нет. Каждый раз, как чудо, воспринимаю, что кто-то новый пишет. Ну да, ладно, часто повторяет этот Горин что-то про финансы, про донаты. Буду вас поддерживать, ну сколько уже можно? На, вот, смотри. Приятное удивление каждый раз и огромная благодарность. Подпись «Искренне ваш» Владислав Горин и команда «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До скорого.